Халилуя, Отец неба и земли. Мы собрались сегодня во имя Твое. Мы собрались сегодня, чтобы слышать голос Твой. Мы собрались сегодня, Боже, люди, которым Ты в руки дал, Боже, Слово Твое живое, Боже. Мы собрались те, которым Ты сегодня в сердце положил Слово Твое живое для того, чтобы мы подарили это людям, Боже. Я молю Тебя сегодня, Боже, чтобы счастье на земле и благословение извивалось, Боже. Дай нам сегодня понять то Слово, которые ты сегодня вложишь в наши сердца и в наши руки. Поэтому положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность, Боже, плодотворно иметь общение, обсуждение и знания, которые ты хочешь нам дать для жизни, для победы, для любви, для света. Спасибо тебе. И все дружно сказали амен. Окей. Итак, 24 глава. Спасибо. Кто-то все-таки тоже согласен с предыдущим оратором. Итак, 23 главу я специально коротенько так бросил, потому что не знаю, как вы говорили, о чем вы говорили. Вот. И теперь мы начинаем 24 главу, в которой, которая начинается со слов: «Авраам был уже стар и в летах преклонных, а Господь благословил Авраама всем». Слово «благословил» означает успех и удача была теперь во всем. То есть это материальный успех, это духовный и физический. Он крепок, здоров, хотя в летах преклонных. В летах преклонных означает, что это человек мудрый, который прожил непростую, трудную жизнь. И теперь у него много мудрости. А мудрость – это правильно управлять своими знаниями. Вот смотрите, мы идем по жизни и набираем определенные знания. А как управлять ими? Это только Господь нам дает через определенный опыт, который мы и проходим. Поэтому мы и попадаем в разные практические такие переделки, в которых нам приходится с трудом побеждать и с трудом любить. Вот как вы понимаете вот этот вопрос «любить ближнего»? И мы начнем с Еленой, которая у нас сегодня первый раз, заодно пусть и представится. И что это значит любить ближнего? Обнять его, расцеловать до смерти, и пока не умрет этот враг. Алло, мы вас слушаем.
Леночка, нажми на микрофон и отвечай.
Молчи.
Хорошо. А можно я пока послушаю? Мы пока въедем в тему.
А вот, что так въезжать в тему?
Формат обсуждения.
Что значит любить врага своего?
Любить врага? Это интересно. Это как минимум не делать, не желать ему зла. Наверное, иметь, так скажем, внутри возможность какую-то, да, такую душевную, помочь, когда ему трудно, когда ему сложно, когда он нуждается. То есть это, наверное, такое внутреннее состояние, когда просто не несешь негатив этому человеку. Ни мысленно, ни физически.
Хорошо. Светочка, что такое любить врага своего? Ну, с ближним ладно, а вот с врагом. Вы сильно не раздумывайте, у нас не так много времени. У меня такое ощущение, что товарищ Куликова влюбилась. Она все время мне шлет цветы, долго думает. Ну ладно. Вероника, что значит любить врага?
Ой, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Еще раз.
Что нас не убивает, делает нас сильнее. Хотя бы за это надо с уважением относиться к врагам. Они заставляют развиваться.
Так тут, видишь ли, не написано «уважай», а вот написано «люби врага своего». Некоторые считают, как увидел врага, схватил его и целую его, пока не помрет. Вот люблю.
Но смотря, как мы воспринимаем врага, если вот как конкретную личность, да, то, что человек, то, что мы видим, люби врага своего. Тут просто живое существо, скажем, да, я вижу в этом человеке. Неважно, враг он, друг, это живое существо, творение Божие. Почему я должна его не любить? За то, что он меня обижает, оскорбляет или предает, или еще что-то. У меня любовь присутствует даже в самых ужасных случаях, где, казалось бы, кроме ненависти ничего не может оставаться. Но любовь присутствует как к живой душе. Она есть.
Интересно. То есть ты сказала, я даже перевести на русский язык не могу. Сначала мысль была такая хорошая. Ну ладно, Галла, а ты как считаешь, что значит любить врага своего?
Врага... Не знаю, у меня сейчас нет врагов. Просто я не должно быть врагов. И враг это не враг, это друг. И я не знаю, ну,
как ну, враг
ты
это...
любишь, когда ты прощаешь. Допустим, я не знаю, у меня нет врагов.
Слушай,
мне трудно сказать.
Иногда враг это тот, который не так думает, как ты. Вот и все.
Ну и что, если я его люблю и прощаю? Вот да. И все. Я его люблю, прощаю и принимаю таким, какой он есть. И считаю, если он там меня обижает, значит... Ну, Господь допускает, значит, так и должно быть. Не мое дело. Мое дело его любить и прощать. Вот и все. А если я это делаю, он мне уже не враг.
То есть, с твоей стороны он не враг, а с той стороны он таки все-таки остается ты врагом. Или
ну,
это его дело?
Я не знаю, что он про меня думает. Главное, мое отношение к нему.
Ага.
Для меня Понятно. Он уже не враг. Я не могу, может быть, его назвать другом, но он уже, если я его люблю и прощаю, то это уже не враг.
Ну вот смотрите, вот этот товарищ, который продает пещеру Аврааму, ведь он с него содрал 3 шкуры. Вот представляете, вас ободрали в тяжелый момент жизни, вам деваться некуда, и вам приходится платить. И вы знаете, что это столько не стоит вообще. Просто использовал человек момент. Он видит, что вам деваться некуда. Вам необходимо. И ободрал вас. Враг или не враг?
Ну, в таких случаях я всегда говорю спасибо Господи, что взял деньгами.
А извините меня, ведь деньги – это жизнь. Это ж не шутки. Иногда для многих это конец жизни. Вот знаете, у нас время было такое. Вот вы помоложе, да? И с этим не столкнулись. А вот Аллочка тут, кто у нас тут еще, Света. И Гала, наверное. А мы помним эти времена, когда в Советском Союзе вдруг резко рубль стал ничем. В один день. Знаете, сколько самоубийств было? Процент в стране был огромный. Потому что люди в один день стали нищими. Мгновенно. Всю свою жизнь работали, собирали, складывали. Хотели, может быть, поменять мебель, может быть, купить дом, может быть, кто-то хотел купить машину и так далее. Ну, естественные вещи, которые необходимы. И в один момент ты вдруг понял, что ты 10-20 лет проработал, и все впустую. Тебя просто обокрали. И такое отчаяние. И тогда я слышу, а, это наше правительство, они воры, они то, они то, они то, они то, они то. Это было столько всяких разговоров. Но не все говорили, некоторые просто от отчаяния уходили из жизни. А как вы считаете, после этого их дети, как относились к этому правительству? Самый настоящий враг.
Ну, правительство там не особо-то при чем. Конечно, там хватало, но надо понимать, почему это произошло. Да, это не такая система, как в Европе. Там все было, принадлежало частным рукам, понимаете, да, вот банковские вот эти все дела и так далее. То есть там были конкретные личности, которых можно было по пальцам пересчитать, которые вот решили сделать так и все, и точка. А правительство и так далее, вы же знаете, как там все это решается, да, каждый себе оторвал кусочек и все. Но обвинять в целом, конечно, всех паушально там было трудно.
Ну, сейчас кто-то будет разбираться, кто там в деталях что-то делал, кто что-то не делал. Я к чему это все говорю? Смотрите, Авраам проходит непростой путь. И при всем при этом он остается очень коммуникабельным, при всем при этом остается человеком, с которым все дружат. которого все уважают. И у него, собственно, врагов нет. Поэтому здесь написано, Авраам был уже стар, в летах преклонных, Господь благословил Авраама всем, и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочери Кананеев, среди которых я живу. Итак, смотрите, тема продолжается. Тема Ицхак. И сказал Авраам рабу своему, то есть Элизеру, управляющему всем. Это самый надежный его друг, который всегда с ним вместе. Это он ходил в Содом. Это он ходил в Содом, посылал какие-то послания туда, для того, чтобы как-то остановить это безобразие, которое там творилось. То есть Элизер — это потрясающий образ слуги. Помните, Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. Так вот, Элизер — это образ слуги. И этот образ слуги как бы образ Духа Святого, который трудится, который ничего не просит. Но помните, если кто-то оскорбит Духа Святого, то тому не простится. То есть отца, сына, нет проблем. Это как-то можно еще уладить. А вот насчет Духа Святого, но никак. Здесь уже совсем другая проблема. Так вот смотрите, Авраам, Элизер, это слуга, который всю свою жизнь, начиная с Харана, это уже на протяжении многих десятков лет, все время рядом с ним. А у Элизера есть дочь. А у Авраама есть Ицхак. И понятное дело, как они вместе трудятся, вместе служат. И Авраам не относится к нему как к человеку, как к рабу своему. Он соработник с ним вместе. Они вместе трудятся, они партнеры. И Элизер, конечно же, думает. Каждый отец думает, как ему выдать свою дочь замуж, чтобы она была счастлива, чтобы была хорошая семья. Для этого нужен хороший муж. А где же лучше взять мужа, чем Ицхак? Духовный, имеет хорошую генетику, сын такого человека, с которым они дружат всю свою жизнь вместе, работают всю жизнь вместе, почему бы не сделать это? Смотрите, здесь внутренний конфликт. И сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое. Стегно всегда понималось, это детородный член или место завета. Это единственное место завета, которое, вы помните, Авраам заключил завет вместе со своим, вместе с Богом был заключен завет. Первый завет в видении, рассечение вот этих животных, и реальный завет — это завет на землю, который был заключен у Авраама по обрезанию крайней плоти. И именно на это место завета Авраам и говорит, положи руку свою. То есть, соединись с этим заветом. То есть, тут намек, слушай, тут не во мне дело. Если Творец ведет меня так, то я иду так. Чисто по-человечески, почему нет, Элизар? Я бы взял твою дочь, но не могу. Ты понимаешь, есть водительство. Есть водительство от Творца, есть предназначение, призвание, избрание, куда ведет Господь каждого из нас. И иногда это не стыкуется с нашими человеческими понятиями, с нашей человеческой добропорядочностью, пониманием этого вопроса. Иногда это в противовес идет. Но для того, чтобы исполнить Божью волю, Авраам вводит его в этот завет и говорит ему, и клянись мне Господом, а дальше стоит, Элохим неба и Элохим земли. Элохим неба. Небо — это там, там на небе. А Элохим земли — это тот, который здесь. Господин. То есть наш Бог, который живет не только на небе, но и здесь на земле. Это не тот дедушка, который живет там, на небесах, и который издал какой-то указ и сверху поглядывает. Но это есть Бог, который есть на земле. Вы в другом месте увидите, что он будет, когда будет говорить о других вещах, то он будет говорить только «Элохим неба». То есть на тот момент «Элохим неба и земли» — это только земля Канаан. Куда и направляет Бог Авраама. Где он и сказал: «Произведу от тебя великий народ и сделаю этот народ царством священником». Земля, где есть «Элохим Господин». То есть наш Бог, Господин. Если мы возьмем сегодня разные страны и государства, то в принципе законы Торы исполняет, в общем-то, единственное государство на государственном уровне. И то не до конца. Это Эрец Исраэль. Все остальные Господь либо Мамона, либо еще что-то такое. Но это, в общем-то, не наша тема. Но мы должны понять вот этот момент, что земля Канаанская – это не просто так. И клянись мне, Ашем, Элохим неба и Элохим земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочери Кананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Ицхаку. Раб сказал ему: может быть, не захочет женщина. Вы понимаете расстояние от Бершевы до Харана? Харан – это... Кстати, даже сейчас есть небольшая деревушка на этом месте, которая так и называется. На территории Турции с границей Сирии. Вот там, вот в этом уголочечке. То есть это где-то 1000 километров. 1000 километров на верблюдах должен сделать слуга. Не всякий слуга исполнит такое указание. Сейчас он загрузит 10 верблюдов, полных золотом. Как часто иногда друзья продают друг друга просто-напросто из-за каких-то денег. Поехали и ушли, и вернулись без денег. Он нагружает его полностью, заключает с ним завет. А раб говорит ему: Элизе, может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? То есть туда отправить его, в Харан. Авраам говорит: Найн, слушай, берегись, не возвращай сына моего туда. Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего, из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говорил: потомству твоему дам сию землю, он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. То есть он пошлет ангела впереди, и ангел будет выбирать. А ты будешь идти вместе с ним. Мы живем по жизни. Господь дает нам задание каждому из нас. И я уверяю, у каждого человека из нас есть ангел. И когда мы исполняем... А ангел это такое творение, которое исполняет четкое, целенаправленное задание. Как только вы уходите с курса, то есть у вас есть одно задание, и в связи с этим заданием вы заключаете завет с Творцом. И как только вы уходите с этого курса, вы остаетесь без ангела-хранителя. Только по направлению к этому курсу. Не потому, что ангел бросает вас, а потому, что ангел целенаправлен. Ангелы еще территориальные есть, которые не во всякой стране одни и те же. То есть у тебя есть цель в жизни, которую поставил тебе Творец. И эта же цель есть у ангела. Вопрос другой, что мы, в отличие от ангелов, хотим пойдем налево, хотим пойдем направо. И можем сделать все, что угодно. Но ты остаешься без ангела, хранителя. Это уж точно. Элизер направляется туда. Кстати, знаете, что ангел на иврите Малахим. Когда-то в России, в Москве, очень богатые евреи, которые жили, им просто-напросто запретили тогда... заниматься Торой и вообще. То есть было такое предложение: либо деньги, которые вы имеете, да, либо ваше еврейство. То есть это были не шибко такие люди, сильно религиозные. Но они практически все отказались от своих денег и оставили за собой свое еврейство. Вы знаете, такое под Москвой, ну, сейчас, может быть, это уже и в Москве, но в те времена такая деревушка была, Малаховка. Так вот эта Малаховка, она поэтому и так и называлась, как бы деревней ангелов. То есть это люди, которые оставили свой бизнес, свои финансы, ну буквально все, дома свои, и ушли в эту деревню. И сделали выбор. Я еврей. Бог предназначил меня быть царственным священником. И я от этого никогда не откажусь. И мне все равно, что стоит перед этим. То есть это хороший пример для нас. Я еще раз повторяю, это были не сильно религиозные люди. Идем дальше. Если не захочет женщина идти с тобой, тогда ты свободен от всей клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. То есть то место, где делается брит-мила, обрезание. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. То есть 10 верблюдов, груженных золотом. Преданное везет. Ой, не преданное, приданное. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. То есть в Междуречье, туда в сторону. А вы помните, что Нахор остался в Харане. Тогда, когда они из Ура Халдейского все вышли вместе с семьей, отец и Нахор остались там. Нахор – это его брат. Первый брат, помните, его уже нет. А вот эти двое братьев все-таки остались. Хоть как-то, чтобы мы понимали, какая там семейная обстановка. И остановил верблюдов вне города. Смотрите, как коротко. Между 10 и 11 стихом 1000 километров. Тора о них не описывает, потому что как бы ничего интересного. Можете, помните, в прошлый раз мы тоже с вами читали, когда Авраам идет из Бершевы на гору Мария, сына своего, там тоже 60 километров, 3 дня пути. Коротко, 3 дня пути. Здесь даже не указывается. Если там сказано 3 дня пути, значит там была какая-то борьба. А здесь даже не указывается, сколько дней он шел. Месяц шел, 2 шел, 3 шел, неизвестно. 1000 километров на верблюдиках по пустыне не так-то просто. И вот он прошел этот путь, и вот в 11 стихе мы уже видим. И остановил верблюдов вне города, у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воды. Вопрос, зачем женщины выходят черпать воду? Почему женщины? Почему девушки? Там, кстати, девушки написано. Ну, кто у нас тут особо? Товарищ Тарасов.
Да, почему выбрали именно их?
Ну, ты представляешь, за водой посылают девушек. Это ж тяжело, во-первых. Какие у них там кувшины или ведра, или вот такие коромысла, мы не знаем, что у них там было. Но представляете, посылают девушек туда, за водой, чтобы они принесли воду в дом. Сколько можно? Полкилометра пройти, или километр, или 500 метров. Но это тяжелая работа. Почему женщины? Почему девушки именно?
Почему посылают именно девушек? Или не совсем понял вопрос.
Почему посылают именно девушек за водой?
Ну, потому что такой обычай. Девушка-хранитель, женщина-хранительница очага, вода, вот, в общем, все вот связанное с этим, с жизнеустройством, это дело женщины.
Вот смотрите, прочитаю еще пару стихов, и здесь немножечко проще. «И сказал Господь, и сказал, Господи Боже, господина моего, Авраама», то есть Элизер обращается к Творцу, «пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Вы понимаете, он ждет невесту Аврааму, он просит господина от Творца, «пошли мне ее сегодня». Смотрите, и вот. «И вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду». Почему дочери жителей города выходят черпать воду? Они что, услышали, что Элизер приехал? И вот посылает своих дочерей для того, чтобы он выбрал кого-то? Или за этим стоит что-то другое? Ну, намек прямой. Вы, может быть, помните, если вы читали Толстого «Война и мир», там постоянно описываются какие-то балы. Наташа Ростова, она танцует, радуется. Для чего эти балы организовывались? Как правило.
это был способ показать себя, чтобы познакомиться с кем-то по пути.
Конечно,
ну,
да.
Потому что они были, ну, невесты, и они выбирали жениху, они приглядывались друг к другу.
То есть это было место, где можно было выбрать невесту. Сегодня это немножечко по-другому, но тогда это было так. То есть он приходит к колодезю воды, и тогда это была определенная традиция, куда приходили девушки с водою. Мы должны посмотреть, что же она может. Может, она эгоистка, которая не работает, ничего не хочет, которая ждет богатого мужа, который придет и сделает ее принцессой. И дело с концом. И она будет сидеть, делать маникюры, устраивать пиры, жить себе в свое удовольствие и так далее. И так далее. То есть, за хорошего такого олигарха выйти замуж. А Ицхак один из них. Богатейший человек Востока. Это не шутки. Человек пришел, 10 верблюдов, груженных золотом привез. Мы не знаем, какой это эквивалент в деньгах был. И вот он стоит возле этого колодезя. А туда выходят девушки. И ему надо выбрать из всей этой... Я не знаю, сколько этот город, этот Харан, сколько... Сегодня это маленькая деревушка. А тогда это был центр, научный центр... Вообще, это был центр, как бы сказать, Междуречия, центр Востока, научный центр, в котором развивалась астрономия, математика и так далее. Это был вообще непростой город. Я думаю, что это, конечно, не был мегаполис в сегодняшнем понятии, но это был большой город. Так вот, смотрите. Идет, может быть, 100 девушек, может быть, 200 девушек, а может, 500 девушек. Мы не знаем. Идет огромное количество девушек, которым необходимо выйти замуж. Ну, так устроен человек. Женщина ищет мужа, а мужчина ищет жену. Каждый ищет свою вторую половинку. Так как мы с вами говорили, что Адам – это один человек, мужская и женская сторона. И только соединившись, мы становимся Адамом, человеком. Иначе мы получеловека. Ну, не то, что там инвалид какой-то, но все, что могут сделать в единстве силы. Вот смотрите, проводили такой эксперимент. Один вол может потянуть 120 килограмм, а другой вол – 220. Вместе сколько они могли тащить? Какой груз? Один 120, другой 220.
220.
Нет. Один 120, другой 220. Их вместе соединили, и они потащили. Какой груз могут они понести?
240.
Сколько?
Нет, второй не может вытащить больше, чем 220. Поэтому 220 на двоих.
220 на двоих? Так они вытащили 400. Эксперимент был проведен. То есть, смотрите, о чем идет разговор. Порознь они могли вот каждый столько, сколько мог. А вместе они в половину больше потянули. В единстве сила. Поэтому мы ищем в себе вторую половинку. Поэтому мы объединяемся в общины. Почему? Потому что все вместе, когда мы в единстве, мы потянем столько, сколько один не потянет. Допустим, 200 человек потянут столько, сколько 10 не потянут. Ну и так далее. Почему? Чем больше община, тем больше возможностей. Вот, в принципе, вся соль. Теперь дальше пошли. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклонив кувшин твой, я напьюсь, которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Ицхаку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ребекка, которая родилась от Бафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плечи ее. Кто-то может мне сказать, кем она приходилась Аврааму?
Племянницей.
Племянницы, правильно. То есть, она внучка брата Авраама, родного брата Авраама. А девица была прекрасна видом. Дева, которой не познал муж. То есть, все подходило внешне. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал, вы обратили внимание, куда она пошла? И пошла она вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Беседер, пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Элизар, скорее всего, ровесник Авраама, почтенный старик, который прошел через всю пустыню, путник. Что здесь такого, в принципе, особенного сделала Ребекка, что подошла к путнику и дала ему выпить глоток воды или стакан воды? В принципе, я считаю, ничего особенного не сделала. Для Элизара, для Ицхака нужна особенная женщина. Ведь Авраам — это хесед, это великая милость. И только такая нужна Ицхаку. Авраам понимает это и передает это своему рабу Элизару. Это должна быть непростая девушка. Это должна быть девушка, в которой совершенна милость. Не на словах, а на деле. Не то, как она это видит, потому что любого спроси, он начнет рассказывать, какой он хороший. А это должны видеть все. А все видят по делам нашим. Смотрите, что она говорит. И когда напоила его, сказала: «А я стану черпать для верблюдов твоих, пока они забьются». 10 верблюдов, которые пришли из пустыни. Каждый верблюд, для того, чтобы напиться вдоволь ему, нужно 40 литров воды. 40 литров воды на 10 верблюдов получается 400 литров воды. И вот она туда-сюда, 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 туда-сюда. Сколько? 10 раз, 100 раз пробежала. У нее кувшинчик, в котором может быть 5 литров или 10 литров воды. Даже в среднем 10 литров, если воды. Для того, чтобы набрать 400 литров воды, вы представляете, сколько раз она должна на горку и обратно, на горку и обратно, туда-сюда, а он смотрит. А она бегает с этими кувшинчиками. Верблюдики пьют и пьют, пьют и пьют, пьют и пьют, пьют и пьют, и конца этому и нету. И тотчас вылила воду из кувшина своего в пойло и побежала опять к колодезу почерпнуть воды. И начерпала для всех верблюдов. И бегает туда-сюда, туда-сюда. Человек тот смотрел на нее с изумлением, как она бегает с этими кувшинчиками, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. То есть ему нужно было абсолютно убедиться. И когда она окончательно таки все-таки всех этих 10 верблюдиков напоила, у которых еще по 2 горбика, то тогда он, смотрите, что происходит. Когда верблюды перестали пить, то есть напились 400 литров, а может быть больше, тогда человек тот взял золотую серьгу Незер весом 0,5 сикля и 2 запястья на руку ей весом 10 сиклей золота. Ну, во-первых, смотрите, вот этот Незер, который одевался на руку девушки, это означало, что она помолвлена. То есть, если у нее на руке этого нет, значит, она не помолвлена еще. А? Ну, в нос, хорошо, извините, в нос, да. И 2 запястья на руке ей. Вот этот знак был, который означал, что она помолвлена. А смотрите, он даже не спросил, чья она дочь. Он даже не спросил, откуда она, кто она и что она. 23 стих. И сказал, и только потом, смотрите, и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Бетуэля, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал: «Благословен Ашем, Бог Господа моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истиною своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом доме матери своей. У Ривки был брат именем Лаван. Лаван выбежал к тому месту, к тому человеку, к источнику. Обратите внимание, после этого Бетуэль как бы исчезает из всего этого спектакля. Теперь всем руководит Лаван. И когда он увидел серьгу и запястье на руках ее, конечно же, и услышал слова Ревеки, сестры своей, когда говорила: «Так говорил со мной этот человек, кто пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника», сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов. Время наше выходит, да? И вышел человек Лаван, расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть, и ноги ему, и которые были с ним. И предложил. Вот, кстати, вот такая вот маленькая традиция, да, хорошо бы, чтобы мы ее знали. Человек проходит пустыню, у него грязные ноги. В каждом доме был всегда специальный раб, который омывал рабам ноги. Ой, путникам ноги. Помните, когда сидели ученики Иешуа, и он говорит, вы как-то смотрите и думаете, кто из вас больше. То есть, если вы хотите выбрать кого-то большего, да, то это означает, что вы хотите сказать, что другой меньше. А что делает меньше? А меньше как раз и должен вымыть ноги. Поэтому Иешуа взял и помыл ноги. Это как раз на пасхальном седере все было. То есть он им показал, я показываю совсем другой путь. Совсем другой путь лидера. Тот, который моет ноги. Вот тут среди вас всех нет раба, который бы мыл ноги. И каждый старался выглядеть большим. А Иешуа взял и помыл ноги. Смотрите, Элизер делает то же самое. У него внутри боль за его собственную дочь. А он радуется за своего господина, за своего друга, за своего партнера Авраама, что Бог таки все-таки на его стороне, и что он в воле Творца, и его личные амбиции, смотрите, их тут просто уже нету. Их нету. Может быть, внутри поначалу что-то и было, но оно кончилось, потому что он настолько целенаправлен на то, чтобы служить. И вот это вот важная вещь, быть слугой. Это важная вещь, быть человеком, который несет служение. В радости, не желая быть большим, не желая быть высшим. Не желая сорвать куш, не желая быть поближе к кормушке. А человек служит там и служит так, как хочет Творец. Он в воле Творца. И ангелы Господни, и все созидается к умножению. Ну, дальше она предлагает ему пищу, они сидят за столом, у нас времени нет, давайте перейдем быстренько вперед. 42 стих. «И пришел я ныне к источнику и сказал, Господи Боже, Господина моего Авраама». Он рассказывает Лавану. И пришел я нынче к источнику и сказал, Господи Божий, Господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, в которой я скажу, дай мне испить немного из кувшина воды, которая скажет мне, и ты пей, верблюдом твоим я... Вот жена, которую Господин назначил сыну моему. Я еще не перестал говорить в уме моем. Вышла Ревека и кувшин ее на плече ее. Сошла к источнику, почерпнула воды и сказала... И я сказал ей, напои меня. Она тотчас же спустила с себя кувшин свой и сказала, пей, верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ей, чья ты дочь? Она сказала, дочь Вафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка, и дал ей серьги. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего. Обратили внимание, здесь два раза рассказывается одна и та же история.
Даже три.
Два.
А в начале?
Ну, в начале это напутствие Авраама. А вот здесь конкретно. То есть первый раз это в 17 стихе. И побежал раб навстречу ей. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин. И когда напоила ее, сказала, я стану черпать. И тотчас вылила воду и так далее. То есть она начерпала, а потом он только спрашивает ее имя. Обратили внимание? Как же рассказывает Элизер в доме Рафаила. И пришел я нынче к источнику и сказал: Господи Боже, Господина моего, если ты благостроишь путь, который я совершаю, то вот я устою у источника воды, все вроде бы правильное, и который скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим начерпаю. Еще не перестал говорить, она тот час спустила себя кувшин и сказала: пей, и верблюдов твоих напою, и пил я верблюдов. И я спросил ее, сказал, и ее сказал: чья ты дочь? Там она сначала напоила всех верблюдов, а здесь он у нее сначала спрашивает, как твое имя. И если бы это был хороший следователь, то он, конечно, бы сразу заметил и сказал бы: товарищ Елизар, извините меня, путаетесь в показаниях. Вы сначала говорили так, а теперь говорите это. Сначала вы сказали, что она начерпала воды и все сделала, потом вы спросили имя. А здесь вы говорите, что вы сначала спросили имя, а потом... Она напоит верблюдов. У меня тогда наводящий вопрос. Что же, Елизар обманывает или как? Тишина среди бегущих. Миша, как ты думаешь, что он тут обманывает или чего? Явно путается в показаниях. Так, Миши нету. Гала.
Я правда не знаю.
Не, я здесь уже. Я просто снял на минуту. Что за вопрос? Что за вопрос?
Ну, вопрос это заново все читать надо. Значит, в первом случае два раза рассказывается одна и та же история. Как Ривка напоила верблюдов и как она встретилась с Элизаром. Первый раз она встречается с Элизером, и он говорит ей, она напоила всех верблюдов, а потом он у нее спросил имя. Когда же он находится в доме Лавана, то он рассказывает им, как он встретился с ней. То здесь он говорит, что сначала он у нее спросил имя, а потом она напоила верблюдов.
Наоборот.
Ну, наоборот. Какая разница? Но он путается в показаниях.
Почему не верно?
Может быть, уже как бы уже исполнилось то, что, ну, как он предполагал, как он загадал, как бы, как он думал, вот если она сделает так-то, так-то, то действительно жена. И здесь уже как бы совершилось. Она действительно и его напоила, и верблюдов, и теперь это для него, это было лично, ну, как бы его такое откровение, и он как бы не собирался рассказывать, он это оставил при себе, он просто говорит о совершившемся факте, что вот она жена и все. Может быть так, я так думаю.
Еще есть мнение?
Кстати, хорошее мнение сейчас было, мне понравилось.
Пожалуйста, скажите ваше. Или ты с предыдущим?
Я не знаю даже это. Я что-то не особо вижу в этом путание в показаниях.
Смотрите, когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял серьгу весом 0,5 сикля и 2 запястья на руке весом 10 сиклей. И потом только, смотрите, 23 стих, и сказал: чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место им ночевать? Теперь он рассказывает родственникам. И зачем вообще, спрашивается, было два раза эту историю перерассказывать? 46 стих. Она тотчас спустила себя кувшин и сказала: пей, и верблюдов твоих напою, и я пил, и верблюдов она напоила. Я спросил ей, сказала: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафаила, сына Нахорова, который родила им, и дал ей серьги и запястья. Обратили внимание? Если там это было в конце, то здесь практически в начале. И я спросил ее, сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь Вафаила, сына Нахорова. Хорошо, у нас нет времени. Смотрите. Вы помните про ангела, который должен был пойти вместе с Элизером? И ангел на иврите очень часто пишется не Малахим, а Иш. Иш — это мужчина, либо ангел. Так вот, этот самый Иш и проводит всю эту операцию. То есть, для него, собственно, никаких проблем нету, чья она дочь. Он знает, чья она дочь. Для Элизера понятно. Ему нужно знать, чья она дочь. Ангел выбирает ее. Элизер дает ей запястье. И после того, как ангел выбрал, теперь Элизер согласен. Он одевает на нее запястье, и она становится внучкой. И так она... И 58 стих. И призвал Ревеку. Ну, дальше идет тут разговор. То есть, он отдает золото, серебро, и там немало. Они видят это дело. Он сказал им: не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему. Они сказали: призовем девицу и спросим, что она скажет. И призвали Ревеку и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком? Так вот тут вот как раз стоит фраза «Иш». Пойдешь ли ты с этим Иш? Она сказала: пойду. То есть с ангелом. И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревеку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи, и да владеет потомство твое жилищем врагов твоих. И встала Ревека, служанка ее, и села на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревеку и пошел. Опять, видите, и встала Ревека, и служанка ее среди, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком, Иш. И раб взял Ревеку и пошел. Ицхак пришел с Беэр Лахай Руи, ибо жил он в земле полуденной, то есть в тех краях. При наступлении вечера, опять, видите, опять эти тысячу километров, бац, и нету. Очень быстро все это проходит, не имеет никакого значения. Вот они прошли тысячу километров по пустыне, и тут сразу Ицхак появляется. 63 стих. При наступлении вечера Ицхак вышел в поле поразмыслить. Возвел очи свои и увидел: вот идут верблюды. То есть Ицхак — это тот, кто установил вечернюю молитву. Он вышел помолиться. Возвел очи свои и видит — идут верблюды. Смотрите, он смотрит на небо и видит — идут верблюды. Либо он такого высокого роста, что он видит вдалеке, где-то идут верблюды. А Ревека взглянула и увидела Ицхака и спустилась с верблюда. На русском языке спустилась. На иврите стоит ветиполь. А ветиполь означает упала с верблюда. Ревека взглянула и увидела Ицхака. То есть она с высоты. Ей не нужно было опускать голову свою для того, чтобы посмотреть вниз. Потому что на высоте верблюда человек, который стоит внизу, нужно опустить голову, чтобы увидеть. А она, наоборот, поднимает глаза. Это говорит о том, смотрите, насколько Ицхак в духовном мире силен и большой. И увидела Ицхака, и спустилась с верблюда. Не спустилась, а упала с верблюда. То есть, увидев его, она просто упала. И сказала рабу: да кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Смотрите опять. Кто этот Иш, который идет по полю навстречу нам? То есть, кто этот ангел? Тут что-то духовное такое идет навстречу нам. А Элизер сказал ей: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась, как замужняя женщина. Раб же сказал Ицхаку все, что сделал. Обратили внимание, кто послал Авраама за невестой? Кто послал Элизера за невестой? Авраам. А перед кем он отчитывается? Перед Ицхаком. А где же Авраам? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Все.
Он уже имеет жену, и он уже прилепился к жене. Он уже не имеет отношения, наверное, к отцу, к Аврааму. Нет?
Ну, есть еще какие-то мнения? У нас не так уже время-то чуть-чуть осталось. Смотрите, нет Авраама. Ну, нормально, смотрите, я посылаю кого-то, да, своего слугу, партнера и так далее. Он же передо мной должен отчитаться. Почему он отчитывается перед моим сыном? Это означает, что меня либо нет, либо я умер, либо все, что было сказано Элизеру, это уже было теперь предназначалось только для Ицхака. То есть у Авраама свои планы, у Авраама свои задачи. Он свою задачу выполнил, Элизер выполняет задачу, которую дает ему Авраам, и Авраам занимается уже другими вещами. И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей. Взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Ицхак в печали по матери своей. Обратили внимание? Слово «возлюбил». Первый раз в Торе появляется слово «любовь». Ицхак горевал по матери своей. Она вот умерла. Кто утешил его горе? Его утешила Ревека. Он ввел ее в шатер матери своей. И она утешила его. И она сделалась ему женою. И он возлюбился ее. И утешился Ицхак в печали по матери своей. Сколько раз я читал этот стих. И всякий раз по-разному воспринимал. Сидит тут Сара моя. Сидит. В этом году, когда мама умерла, я вам хочу сказать, что никто утешить меня не мог, кроме моей жены. Она действительно утешила меня. Наверное, такая и должна быть жена. Любовь появляется тогда, когда мы утешаем друг друга. В печали, в радости. И слово «любовь» появляется именно только здесь. Уже была великая любовь у Авраама с Сарой. Но мы не читаем ни единого слова. Тора не упоминает о любви. И здесь впервые происходит слово «любовь». Любовь. И он возлюбил ее. И утешился Ицхак в печали по матери своей. Следующая глава будет говорить о тех целях, которые были еще у Авраама. О том задании, которое, о тех задачах, которые он должен исполнить. Но это будет наше следующее занятие. 25 глава будет. Это мы будем ее рассматривать. Но, собственно, здесь мы можем размышлять так. Либо Авраама уже не было в тот момент. Почему тогда в 25 главе начинается снова история про Авраама. Мы говорили с вами, Тора не всегда ведет все это, вот такую четкую хронологию. Но самое главное для меня, по крайней мере, во всей этой главе, Элизер, потрясающий слуга. Элизер, потрясающий слуга, тот, который служит. Ицхак, человек будущего, человек, за которым стоит, который был уже на жертвеннике. Человек, который пережил и должен дать человечеству радость. Тот, который должен дать человечеству жизнь. Его жена должна быть хесед, а его жена должна быть милостью. И смотрите, какую милость и какое тепло она вносит в жизнь Ицхака. Он утешился, успокоился. Огромная, сильнейшая боль. Потеря матери. Она нашла слова. Она принесла свою любовь. Она принесла свою милость. Мы не знаем, смогла бы сделать так дочь Элизера или нет. Возможно, и не смогла бы. Но Бог знает, где и кто и когда должен встретиться со своей половинкой. И он обязательно ведет. Нам только правильно нужно идти. И любовь обеспечена. Без любви жизни быть не может. Без милости жизни быть не может. Надо научиться изо всех сил молиться об этом, чтобы мы понимали других людей, почему они так поступают. Надо научиться и молиться, чтобы быть слугой, чтобы быть слугой, служителем, служить Творцу там, куда Он тебя направляет. Не служить там, где тебе интересно и где ты ближе к кормушке, а служить туда, куда Он тебя направляет. Молитесь, просите у Творца этих великих откровений. Это будет означать, что жизнь ваша будет наполнена силою. И это не обязательно великая слава. Вы обратили внимание, Элизер? Он не великий человек, о нем практически Тора толком и не говорит. Это не всегда великая слава. Авраам, человек, о котором будут говорить в поколениях. Про Элизера никто ничего не говорит. Но слуга, который сделал то, что было предназначено ему сделать. Он всю свою жизнь служил Аврааму. И теперь будет служить Ицхаку. И послужил так, что привез ему огромную любовь в его жизнь. И нет у Элизера. Он и не ждет никаких наград. Он сделал то, что должен был сделать. А вы обратили внимание, как он обрадовался, когда Ривка напоила этих верблюдов и так далее. То есть он увидит, ага, Господь, спасибо тебе, что ты привел моему господину такую удивительную невестку. А другой бы сказал, так моя-то дочь не хуже. Она бы могла больше сделать. Божья воля преобладает в Элизере. Я вижу в нем потрясающего, сильнейшего слугу, с которого мы можем взять просто, ну, пример для того, чтобы исполнить свое предназначение, призвание и избрание. Башем Йешуа ха-Машиах. Вся слава и честь тебе. Авину шебашамаем, Отец наш Небесный, Отец наш, который живет внутри нас, мы благодарны Тебе, Боже, то, что Ты даешь нам сегодня, это дух слуги, дух служителя, который исполняет волю Твою, независимо от собственной выгоды. Мы благодарны Тебе, что Ты даешь дух слуги сегодня, потому что то, о чем нам говорит Тора, и то, что принес Йешуа, это другой уровень лидера, другой уровень человека, который ведет за собой, человек, который служит, человек, который моет ноги, человек, который не делает это только потому, что ему это выгодно для его детей, для его бизнеса, для положения. Многие из нас веруют и хотят быть наверху. Хотят, чтобы они все говорили. Хотят, чтобы видеть плоды, которые произошли от них. А иногда и чаще всего мы этих плодов и не видим. Эти плоды приходят после нашей жизни. И после этого только все видят. Даже, может быть, и никто и не говорит об этих плодах. Но суть человека, в котором есть любовь, суть Торы, суть ученика Йешуа заключается только в этом. Просто служить во славу Творца. Просто служить. Искренне, честно и чисто. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за сегодняшний день, за эти уроки Божии, за время, которое мы можем проводить вместе. И все скажем амэн.
Амэн.
Амэн.